Я постараюсь коротко рассказать о том, чем мы занимались после сезона и что мы успели сделать на Ярославском сборе. Ну, во-первых, по окончании прошлого сезона в декабре месяце перед Новым годом мы с Валерием Петровичем участвовали в заседании учредительского совета, где я как главный тренер отчитывался о проведенном осеннем этапе. Достаточно объемный у меня был подготовлен анализ этой части первенства, где учредительский совет заслушал. Я сделал определенные выводы, что нужно сделать после сезона и предложения. И также рассказал о той программе подготовки к этому сезону. Нужно сразу сказать, что отдать должное руководству клуба и членам учредительского совета, которые вникли в ситуацию, тщательно проанализировали и программу эту подтвердили. Почему я об этом говорю? Потому что пошла волна и в прессе, и среди руководителей клубов, и среди тренерского штаба, что все, хватит ездить за границу, нужно экономить деньги, проводить сборы в России, предлагаются различные места. Но это волна, не более. Положа руку на сердце, ни один вам тренер, ни один вам руководитель не скажет, что цена-качество, соотношение цена-качество сборов в пользу наших российских или там крымских вариантов или каких-либо других. Здесь нужно сразу оговориться, что турецкие организаторы сборов и вообще организаторы сборов и наши руководители нашли общий язык, и турки пошли на серьезные сдвижки, на серьезные подвижки в плане цены, и, в общем-то, мы в рамках отведенных средств на проведение учебно-тренировочных сборов уложились. Здесь поэтому это серьезный ход, потому что есть определенная специфика тренировочного процесса шинника, и те условия, которые мы находим в Турции для проведения этого процесса, мы наверняка не нашли ни на одном из предложенных мест, там же в Сочи, в том же Крымске, в той же Евпатории. То есть программа была утверждена. Далее, в ходе переходный период ребятам были розданы программы индивидуальной подготовки, которые включали в себя приличный объем работы и так называемый втягивающий этап подготовки, который обычно мы проводили организованно или до Нового года, или сразу после Нового года, был переложен на плечи ребят на эту программу. А собирались мы уже 9 числа на 10-дневный сбор в Ярославле, который нами рассматривался как базовый. То есть мы уже проводили работу с учетом того, что была втягивающая работа выполнена ребятами. То, что мы увидели, подтвердило правильность нашего выбора в такой работе. Ребята пришли в хорошем и эмоциональном, и функциональном состоянии, что позволило нам выполнить на этом сборе приличный объем аэробно-силовой работы. То есть мы закладывали в основном базис общей выносливости, это в условиях Белкина, работая на трассах Белкина и в центре развлечений Забава. А вечером занимались в основном силой, силовой выносливостью, координацией, техникой в условиях ФОКа. На этом сборе участвовало у нас 29 футболистов. Правда, один, как говорится, приехал, поговорили и расстались. Он не смог в силу болезни. Это Эдик Булия, игрок ивановского текстильщика. А остальные участвовали. Ну, чтобы вы понимали, из молодых футболистов участвовали Сериков, Золотовский, Вовк и Андреев Никита. Приглашены были на этот сбор. На Ярославске участвовали Мотов Артем, воспитанник шинника, и просматривался Сиротов Владислав, игрок, воспитанник Зенита, игрок в этом году и участвовал за команду Знамя труда Орехова-Зуева. С чем это было связано? Ну, во-первых, молодые футболисты — это наше приоритетное направление в селекционной работе команды. Это даже не назовешь селекционной, они рядом с нами, они работали постоянно. Почему, отвечу на вопрос, такой ограниченный выбор? Вроде бы у нас список из 12 футболистов молодых, те, которые наших, ярославских. Но, во-первых, возможности учебно-тренировочной базы. Во-вторых, ребята учатся. Многие из них готовятся к госэкзаменам. В-третьих, ну, не секрет, даже мы на своих, в некоторых возможностях ограниченный. Ну и плюс для качества тренировочного процесса 28 человек – это приличное количество. Мы бы и рады больше наших ребят привлечь. Что по итогам этого сбора выяснилось? Значит, Дрягин Сергей, воспитанник также ярославского футбола, которого мы привлекали на этот сбор, играл в этот сезон в Тверской «Волге». Мы провели определенную работу, узнать о том, как у него, что получалось, что он игрок за собой представляет. На основании этой работы было принято решение привлечь его на этот сбор. К сожалению, он проработал 3 дня, выбыл, получил травму. Что будет дальше в наших взаимоотношениях? Ну, скорее всего, мы будем смотреть за ним в составе Тверской «Волги» для того, чтобы принять решение к открытию трансферного окна. Мотов. Нашли общий язык с руководством пензенской команды. Они разрешили нам его взять и на турецкий сбор. То есть мы в условиях турецкого сбора, в условиях игр познакомимся с этим футболистом. Есть большая надежда, что наш ярославский воспитанник вернется играть за «Шинник» Ярославль. То же самое касается Бурии. С Тексильчиком Ивановым достигнут договоренность, что они нам дают его на этот сбор. Почему мы проводим эту политику? На будущее. И совет учредителей, и, в общем-то, ну, прямо так скажем, заказ губернатора, да и наши чаяния совпадают, что хотелось бы, чтобы команда больше комплектовалась из наших воспитанников. Также это связано с тем, что на сегодняшний момент, ну, 3, можно сказать, ведущих игрока, возможно, покинут команду. Это по договоренности с Мордовией Саранск возвращается из аренды, причем бесплатной аренды. Вот я читаю интернет, и наши уважаемые болельщики, ну, знают все, но неправильно. Рассуждают на тему аренды, сколько «Шинник» профуфукал, сколько «Шинник» потерял. «Шинник», поверьте, не фуфука, «Шинник» тщательно подходит к каждому рублю, к каждой кандидатуре. И это решается на уровне сначала руководства клуба, тренерского штаба, потом вместе с руководством клуба, а потом с советом учредителей. Самодин пришел бесплатно аренду, Самодин получал в «Шиннике» зарплату на уровне всех игроков команды, ничем не выделяясь. И Самодин по договоренности с Мордовией, проявив себя, вернулся в Мордовию на этот момент. Что будет после сборов, которые он проведет с Мордовией? Возможно, вернется. Ну вот я, насколько знаю, вчера в календарной, в контрольной игре гол забил. Возможно, останется этот момент. Женя Гапон приглашен в ЦСКА. Пока на просмотр, то же самое, имеет хорошие шансы уйти в топовую команду. Игорь Горбатенко принял решение перейти в одну из команд. Ну, планировалась премьер-лига. Та же Мордовия конкурировала с «Крылья Совета». На сегодняшний момент проходит медосмотр с «Крылья Совета», и по итогам ее, скорее всего, подпишет контракт с «Крылья Совета». Почему он может уйти с действующим контрактом? Потому что при подписании контракта он проговорил такую опцию, что в случае приглашения в команду премьер-лиги определенная сумма, в случае приглашения в команду ФНЛ, один из лидеров, другая сумма. Ну, это такие условия были игрока, мы были вынуждены пойти на это. Сейчас он этой опцией воспользовался. Вот по этим 3 игрокам. Поэтому, возможно, их не будет в команде, трансферное окно закрыто. И вот тот ход, который мы предприняли летом, когда заявили группу наших молодых футболистов, оказался, ну, если не дальновидным, то, по крайней мере, правильным и, возможно, ребята будут еще больше приближены к основному составу не только в работе, а и участии в играх. По итогам всех этих рассуждений нашей работы на сбор в Турцию 22 числа, то есть завтра вечером, выезжают 24 футболиста. Среди них 3 молодых, что радует, Вовк, Сериков, Золотовский. И также эти 3 футболиста, Мотов, Булия, Сиротов, для продолжения знакомства уже в условиях непосредственной работы с мячом и в контрольных играх. Что касается футболистов, которые, возможно, уйдут, я имею в виду Гапон, Самодин и Горбатенко, да, это не скроем, что это ведущие игроки команды, и они принесли много пользы, что, как в игре команды, так и в результатах. Но такая жизнь. И мы будем рады, если к каждый из них вернется на свой уровень, то есть на уровень премьер-лиги. И Горбатенко, и Самодин, и Гапон. Это жизнь, и к ней нужно подходить философски. И, как говорится, свято место пусто не бывает. Вырастут, воспитаем других. Сегодня это наша реальность. Вот что я хотел вам вкратце сказать о сегодняшнем дне.
Наверное, вопрос отмечаем.
Нет, Татьяна Михайловича сначала.
Нет, ну просто серии вопросов.
Потом уже
давайте, я думаю, что начнем с вопросов. И как бы Валерий Петрович открыт, Александр Михайлович открыт. Ну, давай, Андрей Петрович, с тебя начнем.
Валерий Петрович, насколько удалось стабилизировать финансовую ситуацию в команде? Есть ли положительная динамика в этом вопросе? Когда команда перейдет в ноль, и может ли озвучить сумму общей задолженности клуба?
Самый больной вопрос. Но сказать, чтобы финансовая ситуация стабилизировалась, да, она улучшилась, но сказать, что стабилизировалась, я пока не могу. Потому что на сегодняшний день финансовая задолженность клуба перед кредиторами составляет порядка где-то около 100 миллионов. Значит, мы провели, конечно, большую работу. Вот. Ну, все читают там статьи, там, значит, судебных исполнителей. Вот, там. Но это, так сказать, я могу сразу пояснить по этой статье. Это цифры, они взяты за 3-4 года. Вот. Поэтому идет процесс, постоянно идет снижение задолженности. Как это получается? Иногда получается, как хотелось, иногда не получается. Потому что это связано, действительно, сейчас такое время экономически сложно. Нужно и команде, так сказать, условия создать для благоприятного тренировочного процесса и, так сказать, и другие вопросы. Поэтому на сегодняшний день я бы сказал так, что финансовая ситуация в клубе нормальная, рабочая, позволяет работать в команде и, так сказать, не плакаться на всех страницах печати, а работаем над этим вопросом постоянно. Удается, что-то не удается. Каждый год у нас такие проблемы перед началом сезона. Вот, и бюджет складывается в основном сейчас из поступлений трех организаций, которые на сегодняшний день являются как бы основополагающими спонсорами или, так сказать, поставщиками для финансовых средств для нашей команды. Это бюджет. В этом году они, правда, урезали нам до 40 миллионов. Это Балтика, Славнефть. Вот три организации, которые наполняют бюджет команды. Я не беру в расчет те мелкие организации и рекламные, значит, договора и всякие другие источники финансирования команд. Средний бюджет, я вам скажу так, обозначен на этот сезон где-то 200-220 миллионов. Что это такое? Вот 220 миллионов мы должны и погашать задолженность. Значит, на сегодняшний день тот процесс, который начался 2,5 года, он продолжается. И мы приложим все усилия, как можно быстрее выйти на ноль. Как это получится, это, так сказать, не хочу заранее вам говорить, как-то жизнь, она поставит все на места.
Все, вопрос.
Продолжение вопроса. С трансферным окном как-то будет это решено? Вот как вообще ситуация?
Мы отлично понимаем, что да, вот эти, я бы сказал, незапланированные потери, не потери в составе. Я согласен с Александром Михайловичем, все три игрока, я не говорю, что мы уже потеряли. Ну, я думаю, что потеряем мы, вероятно, всего Самодина и, так сказать, Горбатенко. С Гапоном вопрос открыть, дай бог ему, так сказать, крепиться, конечно, ЦСКА, но это будет сложно, потому что топ-клуб, как-то получится, не знаю. Я вот свое мнение скажу, что Жене будет трудно там, конечно. Ну, будем надеяться, что у парня такой шанс бывает в раз в жизни. Я сам в такой шкуре был.
Поэтому... С Валерием Петровичем сейчас после этого нашего разговора заключим пари. А я говорю, что он окажется в ЦСКА.
Поэтому это, с одной стороны, конечно, потеря, с другой стороны, это ну, своеобразный имидж для клуба. Потому что, значит, Шиник действительно работает в нужном направлении. А раз человек попадает в топ-клуб, значит, высока вероятность попасть ему в 2018 году в сборную России. Почему бы нет? Поэтому те задачи, которые ставятся перед клубом ФНЛ, мы, в принципе, я считаю, что идем в правильном пути. Конечно бы, в первую очередь, конечно бы, если бы у нас стояла задача выхода в премьер-лигу, но это совсем другой подход был. Потому что все, я понимаю, все болельщики заждались уже, так сказать, с этой задачей, которую хотелось бы им поставить перед нашим клубом. Но те вот, к сожалению, те финансовые проблемы, так сказать, долги, они нас немножко так сказать, останавливаются в этом направлении, которое хотелось бы действительно работать.
Трансферное окно удастся открыть. Трансферное окно удастся открыть.
Ну, по трансферному окну я скажу так, что мы уже так прикидывали наши финансовые возможности. Постараемся. Значит, если все обязательства, которые, значит, наши финансовые спонсоры будут выполнять срок, то мы, я думаю, что, может быть, мы и откроем этот трансфер. Мы понимаем же отлично, что Александр Михайлович, ну, как бы, надо компенсировать те потери. Вот. Ну, молодыми игроками можно компенсировать часть потерь, да, а, ну, точечное усиление, конечно, оно будет необходимо, потому что ну, эти люди, конечно, играли очень большую роль. А для результата показывать красивую и результативную игру, конечно, нам нужно, так сказать, 2-3 человека можно, так сказать, восполнить эти потери.
Еще вопросы, коллеги? Сергей Алексеевич.
Александр Павлович, вот в связи с тем, что возвращается, вы опять обратили внимание на Мотова и на Гули, они у вас уже были под надзором вашим ранее.
И... Мы не афишировали эту работу, просто мы за ними наблюдали.
Я понимаю, что они еще и раньше годами были здесь, когда были молодые, когда выпускались наши школы, они тоже у вас были, привлекались. С чем мы опять на них обратили внимание, это первый вопрос. И второй вопрос, прояснили ситуацию, Гапон и Горбаненко, сложилось у них все хорошо, их пользу, да? Какие-то компенсации положены согласно контракта к Шиннику или нет?
Сейчас расскажу. Значит, первая часть вопроса. Почему мы обратили внимание снова на Булию и Мотова? Да здесь не надо ничего не выдумывать. В свое время многие ребята, которые, скажем, вырастали из стен Шинника или были рядом из интерната, проходили путь. Спартак Кострома, те же братья Калинины, тот же Артем Енин. Проходили путь через Нефтяник.
Тот же
Тараканов. Булавин. Гальянов, Кондаков,
Малышев.
То есть здесь не надо ничего выдумывать. На тот момент, когда у Шинника были немножко другие задачи, здесь же флагами махали, премьер-лига, бюджеты дефицитные, которые сейчас нужно расклябывать. Эти ребята были молодые, неопытные, ушли играть, правильно сделали во второй дивизион. Тот же Мотов прошел через Вологду. В Вологде заслужил приглашение в Пензу, которая поставила задачу выхода в первый дивизион. И там, в общем-то, собиралась неплохая команда, и неплохие финансовые условия создавались. Тот же Булия играл Север, Мурманск. Обратил на себя внимание, я знаю, Луча Энергия, ездил с ними на сборы, готов был с ними подписать контракт. Мы с Эдиком Булия опоздали буквально на 1-2 дня. Приезжает он сюда на контрольную игру, как вы знаете, в этом году, помните, мы играли контрольную игру 5-1, по-моему, дай бог память, она закончилась перед сезоном. С Эдиком разговариваем, я вчера подписал контракт с Ивановым. То есть тут какая-то несостыковка, видимо, ловкие, умелые ивановские ребята смогли его убедить, что давай подпиши с нами контракт, уж потом будешь разговаривать с Шинником. То есть мы за ними наблюдали, и они заслужили право через свою работу, через определенный уровень мастерства, чтобы на них снова обратили внимание. Опять же, это не в угоду какой-то, ну, политики, вот давайте только ярославских и сюда. Это их уровень мастерства позволяет снова обратить на них внимание. В этом мы хотим удостовериться на сборах. Что касается второй части вопроса, еще раз говорю. Вот Андрей такую фразу сказал, когда команда перейдет в ноль. Не дай бог, чтобы команда перешла в ноль. Мы не допустим, чтобы она была нулем. Когда финансовая ситуация клуба, ведь клуб это не только команда. Это надо понимать. Что касается нестабильная финансовая ситуация не позволяет клубу вести такую, как вот назвал кто-то, сраный вшинник и менеджмент. Да он не сраный, он вынужденный в этих условиях, когда есть долги, когда мы не можем перед футболистами в срок выполнять прописанные условия контрактов, зарплат и премиальных. И в этих условиях любой игрок всегда пытается подстраховаться. И он прописывает опции, те, которые выгодны ему, но не очень выгодны клубу. Да, и у Гапона, и у Горбатенко прописаны опции в случае перехода их во время действующего контракта в клубы премьер-лиги и в клубы ФНЛ. Валерий Петрович посчитает нужным эти опции, скажет. Но сказать, что Шинник на этом заработает и закроет дырку, ну ни в коем случае нельзя. Какую-то дырку нет. Ни один игрок не согласится с Шинником подписывать контракт, когда есть нестабильность. И в то же самое время за тебя могут попросить, ну, достойные деньги для того, чтобы закрывать наши бреши. Ни один не согласится. И вы, уважаемые журналисты, должны это понимать, а я это говорю больше не для вас, а для тех доброжелателей, тех болельщиков клуба, которые, ну, переживают за эту ситуацию, им снятся какие-то фантазии, что сейчас мы Гапона продадим и будем жить дальше, как сказал Андрей, в ноль.
Вопросы?
Давайте. Валерий Петрович, по второй лиге молодежка будет заявляться или все-таки нет?
Значит, ситуация такая, значит, в конце сезона, значит, когда молодежная команда выиграла первенство Золотого кольца, значит, было проведено собрание учредителей, значит, на котором был поднят вопрос о том, о возможности выступления команды во втором дивизионе. Значит, эта докладная была отправлена губернатору области. Вот. На сегодняшний день, значит, в связи с структурными изменениями, как вы знаете, у нас наш куратор ушел, значит, в Москву работать, Костин Виктор Геннадьевич. На сегодняшний день мы пока находимся без куратора. К 1 февралю этот вопрос закончится. И после этого, я думаю, что уже когда будет у нас куратор, мы еще раз этот вопрос поднимем. Я думаю, что губернатор Сергей Николаевич проведет организационное совещание по этим вопросам. Это вот такая ситуация.
Я могу добавить, что уже сейчас это стало намного сложнее, чем принять решение вчера. Вы все понимаете, по каким причинам.
Продолжение темы. Первенство КФК, тот ли это уровень, чтобы вот ребята росли и прогрессировали?
Не тот, сразу говорю, не тот. Пусть не обижаются на меня организаторы и учредители этого Золотого кольца, этого первенства. Это хорошее соревнование, необходимое для коллектива физкультуры, но уровень второго дивизиона, это, несомненно, шаг вперед для молодых футболистов. Если наш центр подготовки юных футболистов вместе с интернатом будет готовить футболистов для КФК, это не оправданно абсолютно. Задача готовить для профессионального футбола и прежде всего для Шинника. Вот эта цепочка, своя команда второй лиги, основной состав Шинника, это то, о чем мечтают все клубы, это та пирамида, о которой говорят с незапамятных времен. Появилась возможность эту пирамиду выстроить. Экономическая ситуация вдруг, как раз вот самый благоприятный момент для создания этого, она повернулась в другую сторону. То есть эта цель по построению пирамиды, экономическая ситуация, идут в разных направлениях сейчас, к сожалению.
Задумки есть у вас сотрудничать с Костромским Спартаком более тесно именно сейчас?
Мы в телефонном разговоре с Жан Михайловичем это проговорили, так было всегда, и надеюсь, его приходом на эту должность эти возможности расширятся.
Продолжение, извините, да. Для точечной селекции, Валерий Петрович сказал, все равно нужны квалифицированные ребята, да? В связи с этим у вас тренерская подготовка есть уже?
А скажите, пожалуйста, я вам задам вопрос. Вы будете ждать предложения Шинника в январе месяце, не зная, откроется окно или нет? Вы будете тренироваться с командой? Наметки есть. Я по-прежнему хочу сказать, что несмотря на то, что все знают о сложном финансовом положении Шинника, желающих играть в Шинник, ребят хорошего молодого возраста, с достаточной квалификацией, достаточно. Но я буду болтуном, если я буду говорить, приезжайте на сборы, получу добро от руководства клуба, приезжайте на сборы, будем тренироваться, а трансферное окно мы откроем обязательно, и вы будете в команде. Люди приедут, сдернутся, поедут с нами на сборы, что это неправильно, лучше своих ребят свозить, как говорится, с обоснованным решением, а не с желанием потренировать кого-то. Мы их потренируем, пройдут они 2-3 сбора с нами, а потом окно будет не открыто. Это, во-первых, мы тратим средства, во-вторых, ребята подвиснут. Поэтому наметки есть, но, еще раз говорю, я готов к тому, что, например, у нас останется вот с уходом этих трех футболистов тот ансамбль, как Валерий Романович говорит, ансамбль из оставшихся футболистов плюс молодых, готов на эти 13 игр, что мы будем участвовать в таком составе. А вот работу на будущее, вот сейчас на этот сбор, посмотрели, едут три футболиста. Возможно, на кубок ФНЛ еще кого-то сможем по договоренности с клубами вытащить, если разрешит клуб. То есть наберем банк данных, в случае открытия трансферного окна летом у нас будут готовые кандидатуры. Сейчас только, простой пример. Мы хотели вести переговоры с Андреевым. Андреев сейчас в Анжи. Будет он ждать, согласитесь, условия Шинника и Анжи – это разные уровни. Далее. Хотели вести переговоры с Воробьевым. Воробьев сейчас в газовике. Уже. То есть никто ждать не будет. Все серьезные переходы, все серьезные уже проговариваются. Знаете когда? В октябре, в сентябре, максимум в ноябре месяце. Поэтому, Сергей, ваш вопрос. Мы ведем работу, но тоже заниматься сизифовым трудом, да, у нас есть банк данных, да, есть картотека своя, мы ее заполняем. Кого мы из нее будем выдергивать, пока сложно сказать.
Можно еще последнее
продолжение? Тем более приоритетное направление, еще раз говорю, свои ярославские ребята, свои воспитанники.
В связи с этим у вас нормальные рабочие отношения с Ткачевым, поскольку команда заняла хорошее место, ребята там есть, да?
Есть. Иначе мы не приглашали бы на сбор. Вот едут Сериков, Вов, Золотовский.
Ткачева и его тренерского штаба связи.
Не понял.
Как вы оцените работу Ткачева и его тренерского штаба?
Если мы приглашаем такое количество молодых футболистов без натяга, если команда занимает, пусть, на мой взгляд, не самом сильном соревновании первое место и завоевывает путевку, значит, работа идет правильная.
Значит, ребята должны появляться.
Но в конечном итоге оценка сложится в тот самый высокий балл, если эти ребята с нашими общими усилиями заиграют в основном составе. Вот тогда это будет. Сейчас они, как говорится, берутся под работу. Ни один из них, я прямо могу сказать, никого не обижая, на сегодняшний день играть в стартовом составе, уверенно занять, вытеснить кого-то из более опытных футболистов не в состоянии. Только через серьезную, кропотливую нашу работу и, естественно, их желание эту работу выполнять так, как нужно для их роста.
На лекции по тренировкам Андрей Алексаков сказал, что футболист, который попадает в профессиональную команду, молодой, он проигрывает в конкуренции и прежде всего проигрывает в технике. Так ли это?
Андрей, извини, я просто тебе скажу, давайте хоть всем дадим возможность задать вопросы и хотя бы поднимать руку, а не так сразу этот разговор. Пожалуйста, Александр Николаевич.
Ну, я скажу, у меня есть хороший пример. Я вспоминаю те годы, когда в Шинник приходили из каждого года по 2, по 3, по 4 воспитанника. Кстати, сразу скажу, вот сейчас уходят 3 футболиста. Вспоминается ситуация 79-го года. Сергей, вы ее хорошо помните. Уходит Виктор Семенович Маренко, тот, который глыба для ярославского футбола, проработавший столько лет. И уходят с ним ведущие, молодые, ну, сильные игроки команды. Зюзин, Михайлов, Пантелеев. Уходит московский Локомотив. Ай, ой, болельщики в панике. Тренерский штаб тоже, ну, практически нюню распустил. 79-й год, помните все? Пять шестых за 7 туров. Это была песня. Песня, а не игра команды. Я до сих пор вот с ребятами, ветеранами, футболистами Шинника вспоминаю. Они тогда уже, игра в одно-два касания на третьего, быстрая доставка к воротам соперника, стандартное положение. Они настолько, они провели сезон. И если бы, опять же, не финансовая ситуация, они первые кандидаты на премьер-лигу. Поэтому ушли 3 ведущих, поэтому и мы считаем, что нам ни в коем случае руки опускать и болельщикам сейчас паниковать. Да, это серьезные потери, но мы найдем их чем компенсировать. И нет худа без добра, вырастут молодые ребята, а те же ребята, которые не всегда стабильно играли в составе, скажем, Щадин, Диабальд, Маляров, вот вам карты в руки. Кстати, они уже отреагировали, я вам скажу, их уровень работы и качество работы на этом сборе говорит о том, что они поняли, что у них есть шанс, и они отреагировали, это очень здорово. Как Маляров провел этот сбор, я ему сказал, через год, если ты будешь так работать, вернешься в премьер-лигу. Или с Шинником, или получишь приглашение.
Забыли подалека, как у него дела.
То же самое. Хороший шанс, извиняюсь, да. Хороший шанс у парня не, так сказать, все, ушло время на адаптацию, у него прошло. Сейчас с Ваней будет, а это значит с Ваней, это значит и с меня прежде всего, спрос по большому счету. За что мы приглашали его, сейчас он имеет право это все реализовать. То есть мы вот уход ведущих футболистов постараемся развернуть в положительную сторону. Первое, порадовавшись за них. Второе, дать шанс другим футболистам.
Сереж, это мы уже проходили у нас. Помнишь, да, прошло 2 года назад, там 6-7 человек. Но, тем не менее, вот, надо быть всегда оптимистом. И вот когда подбирается нормальная команда, я имею в виду, что тренерского состава. И, в общем-то, упрекнуть в чем-то штаб тренерский, команду. И, так, ну, результаты нормальные, я считаю, что. Наоборот, все наоборот удивляются, как Шиннику удается занимать вот такие нормальные ведущие места. При таком, так сказать, плавающем, мягко говоря, финансировании.
Я сразу отвечу на ваш вопрос. Вернее, расскажу вам вопрос. Есть такой Владимир Митрофанов, сайт Goliada.ru. Он мне задал вопрос. Александр Михайлович, на ваш взгляд, сколько времени нужно подготовить команду к сезону? Ответ знаете какой? 40-45 дней достаточно, чтобы функционально и по организации игры подготовить команду к сезону. А вот сделать команду, играющей и сыгранной, нужно как минимум пару лет. Вот этой пары лет у нас и не получается последние, сколько? Наверное, лет 6. Команда не играет в одном составе. Все время уходят ведущие, как правило, футболисты. Или мы отцепляем часть ребят, которые не соответствуют уровням Шинника, но это меньшее количество. Условно, 2 таких, 6 человек уходит ведущих. Вот в этом вся проблема. А не подготовить команду, еще раз говорю, это не проблема. Проблема сделать ее играющей для достижения результата, чтобы была и зрелищность, и результат. Пример того же Шинника тех лет, когда 8-10 12 ярославцев играли на протяжении многих лет вместе, Да они с завязанными глазами, им можно было дать мяч, с завязанными глазами они бы играли не хуже, потому что они друг друга уже на интуитивном, на бессознательном, на автоматическом уровне чувствовали. А мы только подберемся. Вот я честно говорю, если бы сейчас остались эти ребята и пару точечных, мы бы включились в эту, ну, не знаю, гарантии нельзя, но включились бы в эту борьбу за премьер-лигу. Но опять, только бомбардира, как говорится, восстановили Серегу, нашли общий язык. Пока это наша судьба. Поэтому всем нам нужно, и болельщикам, и руководителям, потерпеть, пройти эти сложные этапы и, ну, возродиться Шиннику и вернуться туда, где он достоин и обязан быть.